Братья и сестры, приветствуем всех. Мне очень нравится проповедовать в этой церкви, когда я на курсах. Скажу один маленький секрет. Для каждого проповедника очень ценно это заинтересованная аудитория. Мне кажется, что ваши церкви всегда слушают с интересом, с улыбкой, ну и чувствуется, что терпят проповедника с удовольствием. Братья и сестры, сегодня у нас очень хорошая тема, которая не оставляет равнодушным ни одного папу и ни одну маму. У меня 6 детей, и вот молитва о детях для меня представляет огромнейшую ценность. Когда я прихожу домой, и дети уже спят, если я возвращаюсь поздно, я стараюсь всегда зайти в комнату, где спят мои дети, и всегда помолиться. Мне кажется, что это самое большое сокровище на земле – иметь семью, иметь деток. Но не всегда в жизни получается так, что дети оправдывают ожидания. Когда я только создал семью, когда родились первые дети, мне казалось, что воспитать детей – это несложно. Ну, сказал, не послушали, вот как-то вот так сказал. А потом вот сейчас старшей дочери 11 лет, мальчику там 9-10 лет. Ну, вот примерно вот уже ты понимаешь, что не так все просто. Я думаю, что те, у кого дети взрослые, они согласятся со мной, скажут, конечно, иногда так хочется детям, чтобы было у них лучше, а им кажется, что они тебя не понимают и живут как-то по-другому. Очень часто в нашем собрании звучат молитвы, молитвы о детях. И чаще всего эти молитвы произносят мамы. Очень часто мамы передают записочки на кафедру «Помолитесь о моих детях». Дети кого-то находятся в церкви, у кого-то дети в мире, и это наше общее переживание. Я сегодня хотел бы порассуждать над одной историей, в которой очень ярко прослеживается подвиг одной женщины. Я думаю, что и мужчины способны на подвиги, но очень часто на подвиги мужчин обращают внимание, а вот женщины где-то остаются в стороне. Сегодняшняя история покажет нам подвиг одной женщины. Эта история записана в 4 книге Царств, в 11 главе. Я прочитаю 3 первых стиха. «Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавев, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершвляемых сыновей царских. Его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умершлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей». Братья и сестры, я думаю, что история, возможно, нам известная, хотя, наверное, не так часто она употребляется в примере с кафедры, но все же история довольно-таки интересная. В центре этой истории стоит подвиг женщины по имени Иосавев. И этот подвиг совершается на фоне кровавых расправ, которые возглавила тоже одна женщина по имени Гафолия. Это было очень трудное время в народе израильском, в народе иудейском и для народа израильского. Это было время кровавых расправ. Перед этим в царстве Израиля был такой гнусный, нечестивый царь Ахав с женой Иезавелью. И вот Бог, прогневавшись на этот дом, на это царство, повелевает царю или военачальнику, потом воцарившемуся царю Иую, уничтожить весь дом Ахава. Иуй это делает, и в результате этих расправ умершлен и иудейский царь Ахозия. Вот тот царь, о котором мы здесь прочитали, который умер. Иудейский царь Ахозия умер, и история эта взята из жизни иудейского царства. Но почему связь между израильским и иудейским? Потому что именно царь Ахозия был в родственных отношениях с израильским царем, царем Ахавом. И ситуация, которая получилась и которая описывается, она очень тяжелая ситуация. Итак, умирает царь Ахозия, и царство оказывается в таком критическом состоянии. И вот мать Ахозии, Гафолия, принимает решение стать царицей. Гафоля действительно становится царицей, это единственная царица в истории Иудейского царства. И вот именно с этой личностью, с личностью этой воцарившейся женщины связано кровопролитие царской семьи и подвиг женщины, о которой сегодня говорим мы. Я хочу на примере этой истории посмотреть на шаги подвига для спасения жизни. Итак, в самой сути этой истории находится вот такой принцип, который, я думаю, что будет близок каждому из нас. Итак, все дети царской семьи, они находятся под угрозой смерти. И даже более того, они все умерщвляемы. Им всем объявлен смертный приговор. Но вот из всех этих умерщвляемых детей есть один мальчик, который остается в живых. Итак, как сделать так, чтобы из детей, которые приговорены к смерти, кого-то сохранить для жизни, а может быть не кого-то, если бы сохранить как можно больше. Итак, женщина, совершившая подвиг и осовев, она прошла несколькими шагами, чтобы этот подвиг состоялся. Может быть, каждый из нас, который переживает о своих детях, услышав вот эти шаги, применив их в своей жизни, может что-то сделать тоже для спасения своих детей, для спасения детей в церкви, для спасения хотя бы кого-то в этом погибающем мире. Итак, три шага. Первый шаг – я для себя его назвал так – «Стать против системы». Посмотрите, как здесь сказано. «Гафолия, мать Ахози, видя, что сын умер, ее встала и истребила все царское племя, но Иосавев, дочь царя Ирама, взяла Иоаса». В этом пункте я хотел бы обратить внимание на этот короткий союз, союз противопоставления, который звучит «но». Итак, есть одна ситуация и есть некий поступок, который противопоставляется вот этой ситуации. Я уже сказал о том, что это было кровопролитие, очень страшное, очень тяжелое, но давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны вот этой женщины, женщины Иосавев, которая нашла в себе силу стать против системы. Итак, Гафолия. Гафолия – это мать Иосавев. Гафолия – это женщина, с которой вот эта Иосавев провела, наверное, много лет своей жизни. Она, наверное, много слышала от своей матери, она много знала о своей матери, она знала хорошо, возможно, свою мать. Но кто такая Гафолия? Гафолия, здесь написано так, «Но Иосавев – дочь царя Иорама, сестра Ахози». Иосавев – это дочь царя Иорама и дочь Гафоли, жены Иорама. Гафолия – это женщина, которая стала женой царя иудейского Иорама, будучи дочерью Ахава и Изавели. Царь Ахав вместе со своей женой Изавелью в Израильском царстве насаждали культ бога Ваала. Именно за это Бог прогневался на жизнь Израильского царства, на дом Ахава. Но интересно, что вот эта дочь Ахава, Гафолия, придя в жизнь Иудейского царства, она продолжила линию мысли, философии, религии своих родителей. Она много и сильно влияла на царя Иорама. Она очень сильно влияла на сына Ахозии, и поэтому эти два царя иудейских жили и поступали нечестиво и негодно перед Богом. Вообще имя Гафолия, оно переводится «Яхве возвышен». Когда родилась эта девочка, то ей дали такое имя «Яхве возвышен». Возвышен, может быть, Ахав представлял, что вот между в этой борьбе, между ним, человеком, который знает об истинном Боге, и Изавелью, его женой, которая поклоняется Богу Ваалу, Астарте, он хотел выразить, что все равно Бог выиграет, Бог Израиля. Не знаю как, но именно вот это имя Гафолия значит «Бог» или «Яхве возвышен». Нося такое прекрасное имя, вот эта женщина продолжала в своей жизни линию своих родителей, а она вносила в народ Божий отвращение от служения Богу и приобщение к культу Ваала. И вот ситуация, которая произошла здесь, после смерти Ахав, дома Ахава, после смерти Ахозии, она, эта женщина Гафолия, возможно, в душе своей имела ненависть и месть по отношению к Богу Израилеву. Потому что она понимала, если дом Ахава уничтожен по воле Бога, то теперь она должна принести какое-то огромное зло для дома Давида, чтобы уничтожить дом Давида. И вот, принимая вот это решение, захватывая власть, уничтожая царский дом, уничтожая всех наследников царского дома, она вносит вот это желание внедрить свою систему поклонения Ваалу. Вот эта мысль легко подтверждается, знаете, каким моментом? Когда Гафолия свержена, она 6 лет царствует, то народ первым делом идет и разрушает храм Ваалу, уничтожает там жреца Ваала, храм в храме Ваала. Вот эта женщина пытается внедрить страшную систему поклонения. Но это духовный уровень. А вот практический уровень, он происходит на фоне этого уничтожения царственной линии Давида. И вот это такой общий исторический контекст этих событий. И вот среди этого всего страха и ужаса появляется одна женщина. Я думаю, что много людей смотрели на эту ситуацию и где-то в глубине души кричали: «Что же происходит? Какой ужас! Что-то надо делать, что-то исправлять!» Но никто не занял позицию, которая была бы напротив, или которая бы выражала сопротивление позиции сейчас существующей власти, власти, объявившей о смерти детей. И только одна Иосавев, и только одна женщина встала против, заняла вот эту позицию против этой системы. Братья и сестры, когда я размышлял об этой истории, я понял, что главная или очень важная мысль в этом тексте: если я хочу совершить подвиг по спасению души моих детей или моей семьи, или, может быть, кого-то близких, родных, то в своей жизни я должен занять позицию жизни, которая стоит всегда против позиции смерти. Как это бывает в нашей жизни? Вот в одной семье, как-то слышал такой пример, приехал один служитель для посещения в один дом. И, ну, как это бывает обычно, гости, они пытаются познакомиться сначала с детками, там что-то поговорить, узнать интересное из жизни детей. И вот этот служитель спрашивает у мальчика, а мальчику 3 года, сын из этой семьи: «Слушай, а кем ты хочешь быть?» И он ему очень бойко и смело говорит: «Я хочу быть Вольтером». Он: «В смысле как? Ну, обычно там кто-то пчеловодом, кто-то там каменщиком, кто-то директором, а тут Вольтером». Он говорит: «Как это понять, Вольтером?» Он говорит: сейчас, минутку». Куда-то убегает, прибегает с книгой. И книга, на этой обложке этой книги изображен такое страшное лицо, подписано «Вольтер», и это рассказ о каком-то разбойнике по имени Вольтер. И этот мальчик, возможно, мама ему читала, может быть, мама рассказывала из этой книги, но в свою жизнь он взял как вот что-то прекрасное, что-то, что может определить дальнейший путь его жизни, это стать вот таким героем, стать разбойником, бандитом, стать человеком сильным, возможно. Этот служитель удивленно поднял глаза на маму, которая тоже в это время посмотрела, и мама говорит: «Да бросьте вы, ну, мальчик, это детство, не переживайте, все нормально». Но этому человеку и служителю стало интересно, как так получается, что мама, будучи христианка, так спокойно и свободно относится к мысли, сказанной ее ребенком. Прошли годы, много лет прошло, и вот этот служитель, уже такой зрелый человек, уже в возрасте, оказывается опять в этой местности и каким-то образом или в этом доме, или в этой церкви, и вот узнает, как сложилась жизнь вот этого мальчика, который когда-то был очень маленьким. Этот мальчик действительно стал разбойником, он действительно стал преступником, и сейчас на этот момент он находился в заключении. И вот прошли годы, но почему вот этот мальчик, родившийся в христианской семье, вдруг стал и занял позицию смерти? Он не оказался в поле жизни, братья и сестры, а потому что мама в свое время не смогла стать против системы, потому что у мамы в свое время не появилось желания, она не увидела опасности. Братья и сестры, я думаю, что вот в той ситуации, наверное, многие о чем-то переживали, о чем-то думали, может быть, кто-то хладнокровно отнесся к этой ситуации, но была женщина, которая способна была стать против системы. И это был первый шаг к победе. Я думаю, что сегодня нам нужно задать вопрос, смотря на жизнь церкви, на жизнь детей в церкви, на жизнь своей семьи, своих детей, а меня вообще волнует вопрос жизни настоящего и будущего? Или, может быть, я говорю, так что я сделаю? Да какая разница? Да вырастет, сам разберется. Я знаю одного служителя, который на поведение детей своих, ну, реагировал примерно так. Вырастут, сами разберутся, не надо вникать, не надо ничего делать. На сегодняшний день никто из его детей не в церкви. Каждый ведет такую жизнь, очень и очень далекую от церкви. Почему? Потому что в свое время этот человек не занял должной позиции, позиции, приводящей к жизни. Второй шаг в жизни этой женщины, который привел к подвигу и восторжествовала жизнь над смертью, у меня записан так: «Вывести из среды умерщвления». Посмотрите, как здесь сказано: «Но Иосавев, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его». Итак, заняв позицию, нужно некое действие. Вот это действие выражается здесь вот этим словом: «вывести из среды умерщвляемых». Итак, есть среда умерщвляемых. Возможно, всех царских сыновей собрали какую-то, на одну какую-то площадь, может быть, в какое-то одно помещение, и там они ждали приговора, смертного приговора. Они знали, что они сейчас будут умирать. Это была среда умерщвления, это была среда смерти. И вот эта женщина для того, чтобы спасти этого ребенка, чтобы совершить подвиг во имя жизни, она пошла на этот риск и вывела его из среды умерщвляемых. Братья и сестры, я думаю, что это очень важный шаг – вывести из среды умерщвляемых. Как она это сделала? Вот тут есть два таких очень важных момента. Во-первых, написано, она взяла Иоаса. Я думаю, что вот этот важный элемент, чтобы вывести из среды уничтожаемых или умерщвляемых, из среды смерти, нужно взять. Нужно каким-то образом проявить огромное внимание для того, чтобы просто выразить свое желание, чтобы этот человек не погиб. Я вспоминаю один случай из жизни нашей семьи. Я воспитывался и в хорошей семье, в очень хорошей семье. Я очень благодарен Богу за моих родителей, за семью, в которой я вырос. Но был такой один маленький фрагмент, который в моей памяти, я думаю, что остался навсегда. Я уже был членом церкви, и даже не только членом церкви, уже был руководителем молодежи, и эта ситуация произошла, может быть, несколько лет тому назад. Мы вместе с молодежью после воскресного богослужения поехали на какое-то посещение, и вот во время этого посещения мне звонит мой брат, который идет после меня, и говорит: слушай, ты можешь срочно приехать домой. А что случилось? И вот он говорит, наш брат, он называет имя младшего, одного из младших братьев моих, и говорит: ты знаешь, что-то с ним произошло, ему очень плохо, срочно приедь домой. А как раз папы дома нет. Папа уехал очень далеко на служение, на другую часть нашей страны, очень далеко. И вот, ну я как старший должен приехать. И вот я приезжаю домой. Вся семья наша собралась в доме у родителей. Лежит мой брат на кровати, практически или в бессознательном состоянии, или в каком-то состоянии, когда он не может контролировать себя. Видно, что ему очень плохо, и вся наша семья стала на колени. Что с ним произошло, мы до конца не знаем. Они где-то были между собраниями с ребятами, он подросток, с ребятами-подростками, и выпили какую-то жидкость непонятную, ну, какой-то напиток или что, мы не знали, что это было. И вот что делать в этой ситуации, когда ты не знаешь, чем это закончится? Повести в больницу – это определенного рода проблемы, не повести может закончиться очень плохо, но это даже не так страшно, может быть, а больше переживания, что же такое, почему так происходит. И я помню, мы все-таки повезли в больницу, вот занесли его в помещение, там в специальное помещение, собрался консилиум врачей, нас всех оттуда выпроводили, не разрешили нам там находиться. И вот в моем сердце страшное-страшное переживание. Мне очень неравнодушен я, очень небезразлична судьба моего родного брата. Я вышел из здания больницы, вот такие колонны стоят. Я помню, что я прижался к этой колонне, и я просто разрыдался. Господи, сделай что только можешь сделать. Пожалуйста, сохрани ему жизнь. Я буду молиться о нем каждый день, но только сохрани ему жизнь. Господь помиловал. Бог сохранил жизнь. Конечно, потом был целый путь становления. Сегодня мой брат этот, он член церкви. Я очень рад. Я очень благодарен за это Богу. В его жизни все наладилось. Но вот я для себя, вспоминая эту ситуацию, я думаю, что это был вот именно тот момент, когда нужно было взять. Нужно было взять моего брата, взять свою душу, взять свою молитвенную жизнь, взять свою жизнь его ради того, чтобы вывести его из зоны умерщвляемых людей. Он в этот момент становился на путь отступления от Бога. Он не хотел ходить в собрания, он не хотел быть верующим. Но вот когда Бог допустил эту ситуацию и показал, что он стоит в зоне умерщвляемых, так захотелось, по-настоящему захотелось вывести его. Один из моих братьев двоюродных оказался в такой ситуации. Он был членом церкви и отступил от Бога. В раннем возрасте ему было, наверное, лет 18 или 19. И пошла разгульная жизнь, веселая жизнь. И вот он рассказывает, сегодня он член церкви, сегодня у него вот в духовной жизни все хорошо, возможно. Он трудится в церкви, но был момент очень трудный. Был момент отступления от Бога. И вот он рассказывает, что изменило его жизнь в тот момент, когда он стал отступать от Бога, что вернуло его опять в зону жизни. Он говорит, однажды после очередной весело проведенной ночи он оказался дома в 4 часа утра. И вот он зашел домой, смотрит, в маминой комнате горит свет. Он подошел и так украдкой посмотрел, что же мама, почему в ее комнате горит свет в 4 часа утра. И вот он смотрит, а мама стоит на коленях, и мама молится о нем и говорит его имя в своей молитве. И вот он говорит, вот эта молитва, она перевернула мою жизнь. Мама сражалась за него. В то время, когда он наслаждался жизнью, мама, жертвуя собой, что делала? Она выводила его из зоны поражения. Братья и сестры, я думаю, что подвиг этой женщины, вот он основан на этом втором шаге – вывести из зоны умерщвления. И третий момент, очень важный момент тоже, это я для себя обозначил таким словом – скрыть убежище. Написано так: «И в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен, и был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей». Чтобы сохранить жизнь этому малышу, которому всего 1 год, нужно было не только принять решение, нужно было не только что-то делать, спасая, но нужно было продолжить это спасение в таком слове – скрыть его в убежище. Посмотрите, какое убежище нашло. Вот интересно, что этот момент «скрыть в убежище», он состоит тоже из 2 этапов. Вначале, я думаю, что вот так переживая и нервничая, может быть, думая, как и что сделать, эта женщина быстро очень принесла его в спальную комнату. Тут сказано «постельная комната». Она принесла его в спальную комнату, потому что понимала, ну это ближайшее, что можно сделать, малейшее, что можно сделать для этого ребенка. Затем она понимала, что эта спальная комната – это очень ненадежное место. Нужно где-то его скрывать более основательно, более по-настоящему, куда вот эта страшная Гафолия, ее мать, не проникнет. И вот она нашла этот Дом Божий. Почему Дом Божий? В книге Паралипоменон указывается, и это же самая история почти дословно, но там есть одна очень маленькая деталь, что вот эта женщина Иосавев, она была женою Иодая священника. Итак, Иодай священник и его жена Иосавев, они имели огромную часть в Доме Божьем. Вся их жизнь, она проходила в Доме Божьем. И написано в книге Паралипоменон, что он скрывался у них в Доме Господнем. Возможно, их жизнь проходила при Доме Божьем. Возможно, вся их жизнь проходила здесь, в Доме Божьем. И поэтому они понимали, Гафолия, она вряд ли придет в Дом Божий. Она поклоняется в храме Ваала. Но Дом Божий – это то место, где можно скрыть моего ребенка для того, чтобы он был спасен. Размышляя об этом, я понял, что вот наше действие по убежищу для наших детей, оно тоже может состоять из этих двух этапов. Это первичное, или, может быть, то, что мы можем сделать маленькое хотя бы. Ну вот несколько моментов, которые я для себя как бы определил или подумал, как практически. Я думаю, что первое, что мы можем сделать для наших детей, показать им, что есть возможность убежища от греха. Ну, допустим, сказать им: имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Показать детям, что в Боге есть возможность спасения от греха. Может быть, это на уровне детского рассказа, может быть, на уровне каких-то хороших мыслей можно донести до ребенка важную мысль – имя Господа. Или, может быть, прочитать ему текст Писания и сказать о том, что Слово Божие написано: «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему». Итак, вот этот путь защиты от смерти – это жизнь по Слову Божьему. В одной семье родители воспитали очень хорошую семью, и все дети в этой семье верующие. Но в ключе вот этого действия стоял один важный элемент их жизненной ситуации, семейной жизни. Родители однажды собрали своих детей и сказали: «Дети, мы прокормим вас, и мы оденем вас. За это вы не должны переживать. Но вы должны постоянно вникать в Библию. Вы должны постоянно читать Библию». Родители когда-то сказали об этом убежище своим детям. И дети, они, может быть, не заботились о том, чтобы как нам, что нам кушать, во что одеваться. Но они знали, что им нужно заботиться о том, как им вникать в Слово Божие. Потому что Слово Божие – это самое лучшее место спасения. И вот этот момент скрыть в Доме Божьем. Я думаю, что это тоже очень важный аргумент, очень важное действие – показать детям, найти для своих детей место в церкви. Я знаю, у нас есть братья в церкви, молодые, семейные, которые стали об этом сильно переживать. У них дети-подростки, и они стали искать детям свое место в церкви. Ну, кого-то они посадили, чтобы микрофоны носили. Просто подносили микрофоны. Это не потому, что некому подносить микрофоны из молодежи или из братьев, потому что так хочется, чтобы дети нашли свое место в церкви. И я вспоминаю один пример из Слова Божьего, когда одна женщина подошла к Иисусу Христу, она была матерью, и она сказала: «Господи, Господи, мне что-то вот надо». Господь говорит: «Женщина, что ты хочешь?» А она говорит: «Господи, мне так хочется, чтобы вот эти мои два сына», и она показала на Иоанна и Иакова, «чтобы вот они заняли место у тебя, рядом с тобою, в Царстве Твоем Небесном». Многие люди стали осуждать эту женщину, ученики начали роптать на эту женщину, на этих молодых людей. А вот, братья и сестры, а я думаю, как хорошо, что мама подумала об этом. А есть ли место для моих детей в Царстве Божьем? А есть ли место для моих детей в церкви? А есть ли для них место? Один отец с горестью говорил о том, когда уже сын вырос, и сын стал уходить от церкви, от Бога, он вспоминал, что были моменты, когда сын так просился: «Папа, возьми меня с собой на посещение». А папа говорил: «Нет места, вот нужно бабушек посадить, тут дедушек, молодежь». А ему: «Нет, сынок, нету места». Пришло время, когда папа стал просить: «Сынок, пошли со мной в церковь». А он сказал: «У меня нет места для церкви в моей жизни. Там очень много элементов». Не скрыл отец сына в этом прекрасном убежище. Последний пример, который я хочу рассказать, я буду заканчивать свою проповедь, но этот пример мне очень понравился, возможно, вы его слышали, но он очень хороший пример. Однажды в одной церкви было бракосочетание, и вот во время перед тем, как сочетание начнется, жених с невестой заходит в церковь. Знаете, это такое праздничное мероприятие, я думаю, что вы знаете, встает вся церковь, и вот жених с невестой по проходу проходят на амвон для того, чтобы сейчас получить благословение. Все идет как обычно, стандартно, и все привычно, потому что не первый брак в церкви. И вот вдруг невеста отделяется от жениха и подходит к микрофону. Все удивленно смотрят на нее, что-то происходит непонятное. И она говорит: «Братья и сестры, разрешите мне сказать несколько слов перед тем, как я стану и займу место рядом с моим женихом, там, где мы будем получать благословение». И то, что она сказала, оно глубоко, глубоко осмысленное слово. Она говорит: то, что сегодня я могу находиться на этом месте, это не моя заслуга, это заслуга моего отца. Я сегодня хочу сказать моему отцу вот слова благодарности перед тем, как я стану с моим женихом. Было время моей буйной юности, когда мне так хотелось делать это, делать это, делать это. И отец меня постоянно говорил: дочь не надо, вот это не надо делать, вот это не надо делать. И мне так это надоедало, мне так хотелось жить по-другому. И вот однажды папа посадил меня рядом и сказал: дочь, я хочу тебе объяснить, почему я в твою жизнь вмешиваюсь, почему я тебя вывожу из этой зоны смерти, почему я занимаю вот эту другую позицию. Я хочу тебе объяснить, дочь, все, что я делаю для того, чтобы в твоей жизни было белое свадебное платье. И говорит: только сейчас я понимаю, как много сделал для меня отец, который занял правильную позицию для того, чтобы я, его дочь, вышла из зоны смерти и заняла позицию жизни». Братья и сестры, может быть, сегодня в моей жизни есть много вопросов. Может быть, я сегодня переживаю о своих детях. Будем помнить вот подвиг этой женщины, простой женщины, жены служителя Божьего, жены Иодая священника, которая в глубине души была способна жить против разлагающейся системы, которая способна была что-то делать, спасая, которая способна была продумать место, где бы скрыть этого маленького мальчика. Прошло время, и в 12 стихе этой главы сказано так: «И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: „Да живет царь!“» Братья и сестры, вот это слово жизни: „Да живет царь!“ Его сделали царем. Почему? Да потому что был тот человек, который вывел из зоны смерти, и потом многие люди провозглашали: «Да живет!». Может быть, сегодня в наших церквах не досчитывается вот этого царского священства, может быть, не досчитывается служителей, проповедников, потому что кто-то из нас в свое время не занял вот эту позицию подвига жизни. Слава Богу за все! Аминь!